Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что же, добрый день. Добрый день всем. 16 часов. Это радиогостиная. И сегодня у нас записная программа. И наш гость сегодня не с нами. Он в Швеции. Он с нами на связи по скайпу. Знаете, есть люди, которые стремятся к большим проектам. Есть люди, которые стремятся к большой аудитории. Есть люди, которым грустно и скучно работать в небольших нишах. Есть и другие люди, которые из ниш делают что-то невероятно интересное. Сэм Клебанов, человек, о котором часто говорят, что он находит для себя ниши и расширяет их. Сэм, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Когда говорят о том, что артхаус – это ниша, фильмы, которые вы представляли и представляете, это ниша, и вы делаете это интересным, для вас это оскорбление, для вас это похвала или для вас это ничего? Ну так просто, ну говорят, пусть.
Не, ну для меня это просто достаточно корректное описание той концепции, которую я следую уже лет 20. Ничего там оскорбительного нету. Я действительно выбрал эту нишу, которая была мне интересна. В начале своей деятельности я рассудил, что она интересна не только мне. У меня, правда, были немного другие ожидания от того, как она будет расти, но тут уже связано скорее не со мной, а вообще с состоянием рынка, состоянием рынка кино в России. Ну да, это ниша, но мне кажется, она достаточно большая и интересная.
Вы начали заниматься кино в начале 90-х, и опыта в этой сфере, насколько я понимаю, у вас не было. Был опыт зрителя и не более?
Скорее, в середине 90-х мой первый опыт с кино, первые шаги мои в этом направлении я предпринял в 96-м году. До того я вообще был программистом.
Зачем такой крутой поворот? Ну, я читал, я знаю, что наши слушатели читали там и про программиста, и про няньку, и так далее. Ладно, про няньку спрашиваю.
Не, ну, нянька-то это было просто я, когда ждал вид на жительство, хватался, естественно, за любую работу, чтобы немножко подзаработать. Я там и дом кому-то красил, и за садиком ухаживал. Тут это... И мебель перевозил. Это нормальная была история. Знаете, когда там только уехал в другую страну, и денег нету.
Вы тогда мне все-таки скажите, а как же вы с языком-то проблему решали? Это же была не просто нянька, а в Швеции.
Да-да, не, ну это не сложно было, потому что, ну, для начала я был нянькой в семье, где была русская мама.
А уже позже.
Да, самое смешное тут... Познакомился с молодым шведским дипломатом, который оказался мальчиком из этой семьи. Как-то была такая смешная история. Но я был нянькой, скорее всего, сестрой, он был постарше. Но вот мы что-то с ним разговаривали на каком-то приеме в шведском посольстве, и вдруг оказалось, что...
А путь из программистов в киношники?
Да, но просто про язык хотел сказать, что когда я приехал в Швецию, я, в общем-то, более-менее знал английский. А Швеция – страна, где английский знают практически все, поэтому... Ну, через какое-то время, естественно, я шведский выучил, но поначалу, в общем-то, обходился английским, и этого хватало в Швеции.
А путь от программистов в киношники или в кинопродюсеры?
Это было связано, наверное, с какой-то серией случайностей и идей, которые пришли в голову, но в какой-то момент вдруг я увидел, что мне интересно вот попробовать заняться кино, тем более я его любил, и... Вообще было интересно тогда. Тогда был момент такой, что было интересно что-нибудь придумать, что может делать с Россией. Хоть и уехал из России, да? Вот мне кажется, сейчас было бы, наверное, не так интересно совсем.
Вот честно, зачем она вам была нужна? Потому что я знаю многих программистов, которые уехали из России, которые работают, ну и в лучшем случае деньги посылают, в худшем случае приветы.
Во-первых, в этом была какая-то такая... романтика, такая история с приключением, придумать такой свой бизнес, который тебе будет интересен, который будет как-то расширять горизонты и попробовать сделать что-то совсем новое. Я же какое-то время даже пытался совмещать. Первые где-то года полтора я работал программистом, занимался этим кинобизнесом свободно от основной работы времени. Но потом, когда как-то началась какая-то логика развития, я понял, что этим надо заниматься все время, в общем-то, без особых сожалений, покинул мир программирования.
И вы начали изучать российский рынок и пытаться понять, какие фильмы здесь пойдут? Или вы исходили из того, что вот мне это нравится, значит, наверное, кто-то на это откликнется?
Дело в том, что когда я начинал сюда, российский рынок, он был такой очень хаотичным. Там было огромное количество незанятых ниш, которые, в принципе, довольно быстро, с другой стороны, оказались заняты. Потому что, когда я начинал этим заниматься, можно было что-то продать на телевидении, и можно было... продать какие-то права видеопиратам, потому что многие параллельно с пиратством должны были еще стараться что-то выпускать официально, ну, так, чтобы было какое-то прикрытие.
Ну, хоть как-то,
да. Потом, да. Вышли какие-то нормальные, кстати, потом компании, которые надолго остались на рынке. Вот. Но первые такие видеодистрибьюторы, они были или бывшими, или параллельно так, пиратами. Вот. И многие не имели там опыта работать на международном рынке, не знали, где взять контент. Там, ну, потому что они привыкли быть пиратами. Тут, значит, появился я такой, с кучей всякого скандинавского, и не только кино. Вот. Но довольно быстро я заметил, что то, что вот нравится мне, никто покупать не хочет. Нам будет попроще. Тогда я увидел, что это не проблема, а наоборот возможность. Потому что я видел, что такое кино существует во всех странах. И я тогда, вот у меня пришла в голову мысль вот этой специализированной серии «Кино без границ», потому что я видел, что во всех странах, ну, во многих странах, где я там бывал, в Англии, в Швеции, у каких-то компаний есть такие вот серии, которые специально оформлены, которые определенным образом продаются, отдельные отделы у них есть в магазинах. И там они называют, были там Artificial Light, Tartan Video, Triangle Films. Вот. Я подумал, что как раз это не проблема, а наоборот возможность создать вот такую серию, такую нишу освоить в России. Я начал, и вроде стало неплохо получаться. А потом уже год, через год после того, как я начал, я даже год, нет, через полтора, я оказался, да, через год я оказался в Нью-Йорке. Я помню, что был 2000 год, а мы начали выпускать видео, серию в 99-м году. Первый релиз сделали в кино в конце 98-го, в разгар кризиса, а видео начало выходить в 99-м. И в 2000 году я оказался в Нью-Йорке, попал на такой магазин Санкт-Петербург, на Брайтон-Бич, где продавалось куча пиратского видео, и вдруг, к своему удивлению, обнаружил полку большую, где было написано «Кино без границ», и пиратские копии всего, что я выпускал, были там выпущены. Они отдельно оформили это отдельным таким вот разделом в магазине. Я почувствовал, что вот за год я уже... Моя слава достигла Нью-Йорка. И потом тоже я видел какие-то кассеты, даже сейчас вот разбирал, архив нашел фотографии. Я фотографировал там буквально через год-два какие-то кассеты, или там потом DVD уже появились. Они лежат в киосках, и к ним такая бумажка пришпильна. В лучших традициях «Кино без границ».
Ну, смотрите, вы начали с того, что были фильмы, которые вам нравились, потом вы поняли, что потребности рынка несколько другие. Я хочу сейчас на минутку перенестись в шкуру кого-то из наших слушателей, кто думает... Мне есть что предложить людям, вот это мне нравится. А потом я смотрю, и выясняется, что аудиторию на то, что мне нравится, будь то искусство, будь то музыка, будь то какие-то тексты, что-то написанное, все что угодно. Так вот, аудитории нет. Это значит что? Это значит, мне нравится трэш какой-то, вот больше
нет,
никого.
Нет, ну, почему? Как не обязательно.
Как найти иногда этот мостик-то? Вот есть он или
иногда
нет?
Иногда... Да, иногда трэш является очень хорошо продаваемым товаром. Но дело в том, что надо просто пробовать и смотреть. Просто разные ниши разного размера. И есть же еще такой фактор, например, Россия – большая страна. Да? И даже маленькая ниша в ней, кажется, должна быть достаточно большой. Но, например, такие ниши, как артхаусное кино, они, в принципе, существуют на 90% в Москве и в Питере, на 10% там, ну, в нескольких еще крупных городах. Поэтому... Просто может не хватить народу в этой нише, чтобы это был интересный рынок. Вот. Мне просто повезло, тогда действительно вот мы вспоминали там, с какими-то моими подругами, которые в те времена были молодыми журналистками, там им было там, чуть больше 20, и они мне говорили, ну вот ты когда начал работать, это прям реально каждая твоя премьера, она была прям таким вот культурным событием в жизни Москвы. Все, кого мы знали, должны были пойти на новую... появиться и посмотреть новый фильм «Кино без границ». Потому что я считал, что очень круто. То есть, ты привез, значит, это круто. То есть, ну, нам удалось какую-то свою нишу нащупать и обжить. Она по-прежнему оставалась довольно маленькой, хотя у нас иногда бывали там прямо суперуспехи. Ну, например, там фильм Такеши Китано «Куклы» собрал двумя копиями $220 000. Да, а, например, фильм «Аморес Перес», «Сука, любовь», дебютный фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту собрал одной копией $75 000. Что тоже был вообще фантастический результат. Я очень рад, что мне удалось первым разглядеть Иньярриту и купить его первый фильм, когда про него вообще никто ничего не знал. Тем более тогда, что еще было хорошо, чем эта ниша была интересна, тем, что в нее вообще никто не верил. Никто про нее не знал. Но у меня, тем не менее, все-таки было некоторое уверенность, что это пойдет, потому что... Ну, я жил в Европе, в Швеции, я понимал, то есть у меня был немножко взгляд со стороны, я видел, как это устроено у нас в Швеции и там других европейских стран. То есть я понимал, что я все-таки привожу не просто какой-то там никому не нужный трэш, а очень хорошее кино, которое смотрит вся Европа. Когда я привез первые фильмы «Догмы», мне мои партнеры сказали, ну, кто, с кем я занимался организацией проката в России, что это за видеоподделки ты там притащил. Но потом, когда вышли «Идиоты» Ларса фон Триера, билеты в кинотеатр «Стрела» были выкуплены на 2 недели вперед.
А не было опасения, ведь особенно на первых порах каждый новый фильм. Да, вы могли сказать, действительно это смотрят в Скандинавии, это смотрят в Европе, но Россия другая, наши реалии
были,
другие.
Конечно. Оно
может не пойти.
Если я знал, что я могу разориться, да. Ну, говорил, ладно, если я разорюсь, то придется уезжать в Америку, работать программистом, и там все-таки больше платят, чтобы можно было вернуть все долги.
Были близки к разорению?
Нет, ну, конечно, были сложные моменты. Были моменты, когда вот было такое ощущение, пан или пропал. Ну, это зато заряжало энергию. Я помню, мы выпускали, когда купил. Был момент, когда там появился один там знакомый австриец, который здесь жил в Швеции, который так заинтересовался. У меня был там партнер англичанин, мы с ним вместе делали. Потом он вышел, решил уйти на пенсию, я выкупил его часть. Один там знакомый хотел вложиться в нашу компанию, обещал нам кучу денег, уже там стал готовить с нами договора. Я поехал в Канн, заключал там договоров на покупку фильмов, а он передумал. И что делать? У меня куча фильмов куплено там. И в том числе и этот самый «Сука, любовь» тогда было. Ну, что-то поискал, где-то там нашел деньги, тут одолжил, там кому-то предложил войти в долю именно на доход на фильмы, и как-то выкрутился. Потом, я помню, купили вот этот наш, выпускали первый корейский боевик, который вышел в российский прокат, «Шири». Тогда вообще там, ну, купил его там. По тем временам там бешеные деньги, $40,000. И действительно, я думаю, если провалится, то все. Я вообще никогда уже не оправлюсь, по крайней мере, вот в рамках этой компании. Но ничего, мы там сидели, креативили, придумывали что-то, договорились. Тогда была сеть «Империя кино», они поставили наш фильм. Это действительно был первый широкий релиз корейского фильма. И народ пошел. И мы приезжаем, у меня такой коллега был Антон Мазуров, мы с ним ездили по кинотеатрам, чтобы посмотреть на людей, которые ходят на наше кино. И люди в кассах реально спрашивали, а это южнокорейское или северокорейское кино? Да ничего никто не знал про корейское кино. Но тем не менее, как нет, ну, были очень сложные моменты. Были моменты, когда там спасал какой-то кредит, или когда вдруг появился какой-то партнер. Ну, это сложно, это очень высоко рисковый бизнес. Можно купить фильм за большие деньги и пролететь. Иногда такое тоже случалось. А бывало, что купишь за маленький и заработаешь очень много. Там, какой-нибудь там «Олдбой», например.
Сейчас вам уже не 20 и даже не 30 лет. Сегодня
даже рискнули, не 40, скажу, да, по секрету.
Сегодня рискнули бы. Можно ли сказать, что вот вы в данном вашем конкретном случае вот эту готовность, это желание рисковать с возрастом потеряли? Или готовы все равно поставить все ради нового проекта?
Понимаете, ну что ж поставить все, да? Понятно, у меня сейчас немножко другая ситуация. У меня было, когда я начинал, у меня было 30 лет, я был совершенно одинок в том смысле, не в смысле, что у меня не было друзей, никто меня не любил, а в смысле, что у меня не было семьи, никто от меня не зависел, я знал, что я могу рисковать и как-нибудь уж сам себя я прокормлю. Сейчас все-таки у меня семья, маленький ребенок, сейчас немножко по-другому на все смотришь. Но мне кажется, что бизнес вообще связан с рисками. Я сейчас начинаю новый проект, который, мне кажется, очень интересным, пока не могу о нем подробно говорить, но он связан с онлайном. Дистрибьюция кино, новый подход к ней, где я могу и свои познания о кино, и, главное, свой бэкграунд программиста и понимание IT-индустрии совместить. Поэтому желание пробовать что-то новое я не потерял, и даже рисковать. Но готов ли я поставить все на какой-то новый проект, не уверен, ну просто потому что другая ответственность.
Сэм Клебанов, кинокритик, продюсер, сегодня с нами в нашей радиогостиной. Сейчас сделаем коротенькую перебивку, после этого вернемся в радиогостиную. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном. И не только.
Сэм Клебанов, радиогостиной. Сегодня беседуем о нишах, сегодня беседуем о малом и о великом, о том, как эти ниши делаются интересными, перестают быть нишами. Сэм, говорят, что в вашей жизни были моменты, ну, в частности, после клипов с Аллой Пугачевой, после приглашений на телевидение, когда вы могли выйти на то, что называется «большая сцена». Правда, неправда?
Да, мне, кстати, было, когда я снялся с Аллой Пугачевой, мне предложили быть ведущим программы «Хит-парад «Золотой граммофон» русского радио на Первом канале.
Классно же! Ну, не ваше, но классно!
Ну, что-то я как-то не мог себя представить в этой роли, нет.
Когда вы готовы сказать, что
музыка, которая говорит, вызывает у меня рвотные рефлексы, и я просто не, Не уверен, что у меня это получится, я отказался от этого предложения.
Сэм, ну известность, ну популярность, ну аудитория. Ну, когда вы готовы пожертвовать своим интересом ради того, чтобы вот пробиться куда-то повыше?
Ну, во-первых, смотрите, у меня в тот момент, во-первых, была вполне нормально развивающаяся компания. Была программа на канале «Культура», которая шла все-таки довольно долго, она шла 8 лет. Ну, и да. Она, конечно... В денежном плане, понятно, канал «Культура»
уступал
да, первому каналу, но, по крайней мере, это все-таки способствовало моему основному занятию, то есть кинодистрибьюции, кинопродюсирование. Если я, например, человек, который привозит в Россию лучшее мировое фестивальное артхаусное кино, начиная в свободное от основной работы время нахваливать какую-нибудь русскую попсу на первом канале, но это сразу подрывает доверие ко мне. Это то, что называется credibility. То есть я просто подумал, что credibility не стоит вот этих тех денег, которые мне может заплатить первый канал. Но сначала я буду ведущим на этом канале. Да, потом, знаете, это же все непонятно. Потом вдруг они подумают, что ему нужен там другой ведущий или еще что-нибудь. И с чем я стану? С кем я стану? Бывшим ведущим «Золотого граммофона» на первом канале? Ну, надо надо делать ставку на то, чтобы там стать ведущим таким постоянным, да, все, бросить, делать карьеру. Ну, или заниматься таким своим основным делом, а телевидение все-таки для меня было более как дополнение к нему, чем настоящая альтернатива этому делу.
Вы использовали очень важное слово credibility по-английски. Это не совсем то же, что доверие, хотя близко. Понятие действительно близкие.
Ну, кредит доверия, который у людей есть ко мне.
Вот к чему или к кому доверие? Потому что на самом деле это вот достаточно важная тема. А вот смотрите, вам предлагают, или вы понимаете, что с точки зрения бизнеса есть смысл, я не знаю, что-то прорекламировать, что-то пропиарить, что-то поддержать. Но вы вот не совсем, извините, еще одно английское предложение используя, не совсем on the same page. То есть вы не совсем, в общем-то, согласны, вы не совсем можете это поддерживать.
Мне предлагали быть лицом одного сигаретного бренда, я тоже отказался.
Ну, в общем, тут, я думаю, даже понятно, почему, потому что это компромисс со всем вашим направлением жизни.
Конечно.
Хорошо, да, но... продавать какой-нибудь фильм и говорить о нем такие страстные, яркие слова, но при этом понимать, что фильм с вашей точки зрения слабоват. Будете, не будете?
Ну, у меня так, нет, ни разу не приходилось делать, но, во-первых, все-таки, знаете, многие люди почему-то считают, что все вот эти вот рецензии там в прессе, на телевидении, они продаются и покупаются. Я в этом не знал. Меня, правда, один раз какой-то человек там спросил, сколько будет стоить похвалить какой-то фильм в «Магии кино», когда еще я сказал, ну, мы посмотрим фильм, если хороший, то нисколько, а если плохой, то тоже нисколько, потому что мы его не похвалим, собственно говоря. Ну, понимаете?
Нет, я просто знаю людей, извините, но я знаю людей, которые пишут, к сожалению, рецензии не на фильмы, а на продукцию, на всякие вот такие дела. И, в общем-то, да, они совершенно спокойно принимают... Если не оплату, то, ну, я не знаю, поездку куда-нибудь, еще что-то. Ну, то есть человека можно склонить, написать... Ну,
понимаете, есть же там, да, есть же, например, разные вещи. Ну, например, человека отправляют в пресс-тур.
Да.
Ну, вот я вижу периодически там какие-то статьи, вот там о Гетеборге, где я живу.
Да.
Там и не только в российской, там, британской, американской.
Это практика мировая.
Ездили. Да, мировая практика. Описали все лучшие места, которые они видели, все, что им понравилось. Это нормально. Там написано, что материал подготовлен там, при поддержке организации Visit Sweden и там, например, скандинавских авиалиний. И человек понимает, окей, ну, это был пресс-тур, люди написали о всем интересном. Да? Писать, ну, например, говорить что-то о кино, ну, не знаю, может, кто-то и пишет заказные рецензии. Мне кажется, спрос на это такой маленький, потому что, мне кажется, критики вообще сейчас мало на что влияют. Некоторые просто стараются какие-то фильмы не ругать, там, российские, чтобы не ссориться там, с
местными продюсерами. Ну, вот тоже, да, российские фильмы ну, ругать нынче...
Нет, пожалуйста, я знаю фильмы, которые ругают, я знаю людей, которые фильмы определенных продюсеров всегда будут хвалить, ну, потому что есть уже какие-то хорошие режиссеры, хорошие отношения, думают, что буду их портить. Ну, вроде такой известный, влиятельный человек, зачем мне с ним портить отношения?
Вам случалось портить отношения с людьми из-за своей позиции? Допустим, по тому же кино.
Ну, была довольно смешная история, когда я был первым, кто прорецензировал фильм «Ирония судьбы. Продолжение».
Это вот так, ту так, вторую часть, этот сиквел, который делали несколько лет назад.
Так просто получилось, что я был первым, потому что...
Чего вы там делаете? Это же не ваш стиль, это не ваша тема, в принципе.
Не-не, ну, во-первых, говорить можно о любом кино. Да? Кино – это кино, да? Я же могу о нем сказать, что понравилось или не понравилось. Тогда просто у меня был такой проект, я каждую пятницу или четверг, в общем, раз в неделю я приходил в программу Бачинского и Стилавина на «Маяк», на утренний эфир. Угу. И мы обсуждали фильмы недели. Если меня не было в России, они мне звонили. Ну, если я был в России, просто по утрам к ним приходил на эфир. И был у них таким вот пятничным гостем.
И вот фильм «Недели» был «Ирония судьбы. Продолжение».
Да, и так получилось, что они не делали пресс-показ «Иронии судьбы». Ну, это плохой, на самом деле, признак, когда нет пресс-показа. Это означает, что что-то там они не хотят показывать прессе. А фильм вышел в прокат там, типа, условно говоря, в четверг вечером. А эфир у меня был утром, в 8 утра. То есть, весь этот эфир мы посвятили тому, что разбирали по косточкам этот фильм. Ну, и сказать, что я его не похвалил, это значит немного недооценить.
Что было потом-то?
Ну, потом они мне звонят, через неделю я вхожу в эфир, я уже отдыхал в Шри-Ланке в этот момент, и они мне говорят: «Сэм, твой эфир вызвал такую реакцию, что тебе, может быть, лучше не возвращаться». Я говорю: «У зрителя?» Говорят: «Если бы только у зрителей». У одного зрителя мне передали, да, что я очень в какой-то момент сильно вызвал к себе негативные чувства. Но так как фильм собрал кучу денег, то все чувства были забыты. Я думал так. То есть потом больше я никак это на себе не ощутил. Может быть, кто-то еще там на меня как-то обижался, я не знаю, но... По крайней мере, вот никто на меня там не нападал за негативную рецензию на фильм.
Удается ли отделить отношение к человеку как автору, допустим, какого-то произведения, от отношения к нему просто как к человеку? То есть, знаешь что, ну ты хороший мужик, ты нормальный парень, все. Ну вот то, что ты сделал, это вот была, ну это вот отстой. Но ты при этом, я при этом как уважал тебя, так и буду тебя уважать, и ты остаешься нормальным человеком. Не возникает ли вот этого, знаете, школьно-институтского такого, так, Вася плохой студент, он, значит, соответственно, и негодяй, и ничего из этого человека не выйдет?
Тут, знаете, скорее другое возникает, да, когда ты крутишься в этой среде, иногда очень сложно негативно высказаться о фильме, когда ты знаешь людей, которые его создавали.
То есть этот Вася перед тобой сидит, смотрит на меня, вы с ним,
я не знаю. Да, я тем более такой человек довольно добрый, потому что я знаю, есть желчные такие люди, которым нравятся, да. Мне сложно. С другой стороны, я стараюсь всё подобрать такую форму высказывания, чтобы она не была вот лично оскорбительной. Могу сказать, что это не получилось, что там... Ну, я то есть все-таки стараюсь отделить отношения именно, да, кино или на какое-нибудь произведение, которое, там, о котором я говорю. Потому что я часто это мне приходится делать. Например, я веду там программы с кинофестивалей. Вот личности автора. И вроде бы мне говорили люди, что поэтому на меня там особо никто не... Все-таки зуб не точит, потому что мне даже если я там что-то поругал, то я стараюсь это делать корректно. Я просто видел, такие рецензии были, которые... Просто, ну, были ужасно оскорбительные по отношению к людям, которые сняли кино. Мне это тоже не нравится. Я могу негативно высказаться о фильме, но все-таки, мне кажется, не надо переходить на вещи, которые оскорбительны для авторов. Я помню, как про одного большого уже, к сожалению, покойного режиссера, там, рецензент писал, что вот этот фильм все равно, что если бы он сделал такой фильм, как если бы он снял штаны и показал бы нам свою голую задницу, это вот примерно такой же эффект позора от этого фильма. Это было опубликовано в журнале «Афиша», который в те времена был довольно влиятельным. Да, это было очень... Я понимал, как этому режиссеру больно.
Один мой знакомый музыкант утверждал, что любой музыкант, который играет в небольших клубах, в небольших залах, на самом деле... По ночам бредит, и спит и видит хорошие большие залы и хочет вот из этого состояния, маленького своего состояния, вырваться. Согласитесь, поспорите с такой оценкой?
Насчет музыкантов, я не знаю. Я могу сказать про... Да, естественно, я могу сказать, я могу переложить это. Я понимаю, к чему идет речь. Могу на мир кино это переложить. Да? Понятно, что любой режиссер, который снимает фестивальное, личное, очень... авторское кино, все равно хочет, чтобы видело максимально большое количество людей. Ни один режиссер не скажет: знаете, я снял такой фильм, пусть его посмотрят там 3,5 коллеги в одном кинотеатре, меня это устроит, я снял кино для себя. Конечно, всем хочется зрителей. Но при этом есть реалистичность ожидания. Да? Когда, например, мы там купили фильм «Такеши Шакитяна Затовича», он собрал $500,000, да, в России. Это был успех, да, мы понимали, что это не то, сколько собирают там какие-нибудь трансформеры, да, но для такого фильма это был там супер успех. Или, там, например, фильм «Олдбой», да, как понятно, корейское кино в России, это всегда там нишевый прокат, то есть мы практически проложили дорогу нишевому кино. Естественно, всегда все хотят получить такой кроссовер эффект, когда ты вырываешься на более широкую аудиторию. И опять же, есть, ну, надо к этому подходить реалистично и понимать, что ты, в этой нише ты никогда не сможешь по-настоящему серьезно конкурировать с Голливудом, но, конечно, всегда хочется достичь более широкой аудитории. И вот тот проект, о котором я говорил, который связан с онлайном, он как раз, его все-таки амбиции в том, чтобы множество ниш максимально расширить.
У нас возникли проблемы со связью. Я сейчас делаю вот что. Мы поставим наш джингл коротенький, а я тем временем вам, Сэм, перезвоню, и мы продолжим наш разговор. Я думаю, что связь будет лучше. Это радиогостиная. Оставайтесь с нами. Сэм Клебанов сейчас с нами по скайпу. Мы увидимся буквально через 20 секунд.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Радиогостиная. Сэм Клебанов сегодня с нами. Мы перезвонили ему. Связь восстановлена. Все замечательно. Сэм, а есть ли плюсы работы в нише? Ведь все-таки есть, ну, насколько я понимаю, поправьте меня, скорее всего, ничего так не понимаю, более узкая аудитория, соответственно, вы можете учитывать эту аудиторию. Вы можете быть как стрела, которая заточена, и у нее конкретная траектория и конкретная задача. Или это миф, не так все это?
Не, ну, во-первых, меня в этой нише всегда привлекало то, что я занимаюсь тем, что мне нравится самому. Это все-таки большая привилегия. Что я гордился своими фильмами, меня просто из фильма вызывали какой-то приступ любви к ним. Я иногда брал фильм, я понимал, что, возможно, мы там ничего не заработаем, но такой прекрасный фильм, что мы, по крайней мере, откроем этот фильм режиссера для страны. Хотя в этом, потом это иногда оборачивалось очень неплохим результатом. Я помню, первый раз прокатывали фильм Роя Андерсона «Песня со второго этажа», там и привезли его, делали ретроспективу, его никто не знал, и, в общем-то, ну, не потеряли деньги, но и ничего не заработали. Но зато потом мы прокатывали все его фильмы, и каждый следующий фильм уже становился более прибыльным. Последний фильм просто вообще очень, ну, на нем хорошо заработали. То есть вот эта вот преданность идеи и правильное понимание идеи, оно все равно в какой-то момент приносит результат.
Сэм, я вас перебью. Я не могу вас здесь не перебить. Преданность идеи, правильное понимание идеи. Кто-то из нас сейчас слушает и скажет: да, ребят, извините вы, ну вот это кино... Это бизнес, это большой бизнес. Какая там идея? Там одна идея – деньги зарабатывать.
Ну, понимаете, это большое кино – это не только бизнес. Вот. Если бы я занимался только бизнесом, я, наверное, точно бы выбрал бы что-то другое, менее рискованное и более надежное. И очень многие люди, которые занимаются кино, все-таки занимаются это не только потому, что это бизнес, потому что они это любят. И, естественно, никто не хочет работать себе в убыток. Мы все хотим заработать деньги. И, естественно, когда там какой-то твой фильм, который ты купил, вдруг становится коммерчески успешным, мы все радуемся. И я рад, когда мне удается заработать. Но этим невозможно заниматься, не будучи увлеченным. Я знал людей, которые этим занимаются, потом, ну, как правило, они долго в кино не держатся. Ну, или еще можно работать в таких вот больших-больших компаниях, где действительно бизнес-составляющая гораздо больше, и где, тем более, когда ты работаешь в большой компании, там гораздо больше такое распределение обязанностей внутри компании. И есть такие, ну, части работы, которые действительно требуют только вот такого строгого бизнес-подхода. Но когда ты в маленькой компании, в маленькой нише, ты должен, ну, отвечать за все там, от выбора фильмов до каких-то креативных решений по их продвижению, ну, невозможно вот правильно выбрать такое кино вот на фестивале и придумать, как его донести до аудитории, если для тебя только чисто бизнес. Тогда бы я бы не покупал бы, наверное, ни братьев Дарденов, ни Микаэля Ханеке до того, как его кто-либо знал в России, ни Такеши Китано, ни Роя Андерсона, ни того же Рубена Остланда, про которого никто ничего вообще не знал, когда мы начали покупать его первые фильмы.
То есть работа за идею, или, по крайней мере, частично за идею, вы понимаете, что да, вот будет определенный
доход? Конечно, частично. Конечно, мы стараемся зарабатывать. Когда мы только начинали вот это направление, начинали работать, У меня были там партнеры в России, такие локальные, местные, которые написали наш первый пресс-релиз, что мы будем выпускать некоммерческое кино. И я им сказал, это неправильно, это что такое? Некоммерческое, мы что, не собираемся, потому что собираемся в убыток себе работать. Конечно, для нас оно коммерческое. Мы его купили, мы хотим заработать, не надо этого скрываться и стесняться. И тогда вот я предложил использовать прекрасное русское слово «артхаус». Вот оно тогда вот вместо некоммерческого. Тогда я как раз и пустил это слово в массу. Называю человеком, который внедрил в русский язык слово «артхаус». Да. Когда мы начинали, мне казалось, что в этой нише есть потенциал роста, и она действительно росла довольно долгое время. И это тоже было интересно. Ты берешь что-то маленькое и делаешь что-то большое. Мне кажется, в этом это очень интересно, в этом есть такой момент реализации амбиций.
Так вы бросили, потому что расти перестало?
Не то, что я бросил. У меня, знаете, выходит ровно через месяц, у меня 26 октября выходит фильм «Ким Кидука. Сеть». Потом у нас выходит последний фильм Такеши Китана. Мы еще, наконец-то, нам Министерство культуры дало прокатку на фильм Виталия Манского «Родные». То есть у меня еще какое-то количество фильмов есть в запасе, прежде чем я, возможно, перестану их выпускать в кино. Нет, может быть, я перестану делать... Во-первых, потому что здесь это расти перестал. Нет ощущения, что там есть куда расти. То есть удерживает то, что мы как... сокращающуюся территорию, которую мы когда-то там отвоевали под это кино, это не очень амбициозная задача. И когда я занимался прокатом 20 лет, то можно попробовать что-то новое.
А нет ощущения, что зря было? Вы сказали о сокращающейся территории, и, соответственно, понятно, хочется так же.
Нет, конечно. У меня дома стоят там несколько полок книжных, забитые моими видеокассетами, которые я выпускал, и дисками, которые я выпускал. И ко мне до сих пор там иногда обращаются люди, которые говорят, что они вообще выросли на фильмах, которые я привез там. Все-таки я много лет занимался тем, что мне нравится, имел тот образ жизни, который мне нравится, и зарабатывал деньги при этом. В какой-то момент на пике, в общем-то, была довольно большая компания, которая могла себе там многое позволить. В общем-то, это была для меня вполне такая коммерческая успешная история. Просто изменился очень сильно вообще весь этот рынок. Опять же, я не ухожу из кино, да, просто мне сейчас гораздо интереснее стало онлайн-дистрибьюция.
Почему этот рынок изменился? Что с ним произошло?
Я не думаю, что на этот вопрос есть такой однозначный ответ, с которым все согласятся. Это такой некий общий процесс, потому что я общаюсь с коллегами из разных стран, там и европейцы, американцы, латиноамериканцы. Все говорят, и я общаюсь с людьми, которые занимаются продажами такого кино, все говорят, что стало намного сложнее, потому что рынок очень сильно поляризовался. То есть большое кино стало больше, а маленькое кино стало меньше. Исчезли многие способы дистрибьюции этого кино. Например, раньше были довольно значительные деньги, приносила продажа физических носителей. Сейчас это исчезло. Онлайн-продажа в России приносит очень мало денег просто из-за пиратства. Вот. Или каналы очень сильно изменились, потому что век телевидения постепенно проходит. И они понимают, что такое нишевое кино им тоже уже почти не нужно, потому что всем, кто хочет его посмотреть, те, кто хочет его посмотреть, они так его увидят в том же интернете. Им этого не надо ждать, когда там вечерний эфир Первого канала покажут. Вдруг мой фильм. Я когда-то Первый канал покупал там много фильмов каждый год. Изменились многие каналы, которые раньше были рассчитаны на какую-то интеллигентную аудиторию, а сейчас, простой пример, канал РЕН-ТВ. Был одним из самых таких вот заинтересованных в артхаусном киноканалах. Как говорил, что благодаря вот РЕН-ТВ, благодаря тому, что там Константин Эрнст лично любит артхаусное кино, и оно есть на канале, вообще весь этот бизнес существует. Потому что это давало какой-то приток денег и какую-то предсказуемость. Сейчас все это ушло. Вы можете представить артхаусное кино на канале РЕН-ТВ? Фильм про плоскость, про то, что земля на самом деле плоская, запросто. Или что вода имеет там память, без проблем. А вот фильмы там «Братьев Дарден» или «Такеши Китана» невозможно, да? Поэтому были времена, когда телеканалы управлялись визионерами, там, типа семьи Весневских или Александра Роднянского. Сейчас, в общем-то, это...
Это бизнес.
Ну, конечно, да, ушел чистый бизнес.
Вот мы как раз подходим к этой теме, возвращаемся к ней.
Когда управляют люди, которые только озабочены рейтингами, да. Поэтому просто вот эта модель старая, да, связанная с тем, что я, будучи там территориальным, локальным дистрибьютором, например, работающим с Россией, покупаю права на Россию и в России их реализую. Она не работает просто потому, что каналов реализации остается слишком мало для того, чтобы можно было выстроить хорошо работающий бизнес. А кинотеатров, где это можно показывать, в России просто стало намного меньше. Вот был момент, когда все это росло, И было прямо то, что называется сцена, да, когда много-много разных кинотеатров, и в городах разных, и в Москве было много. И можно было хорошо работать. Сейчас просто это все очень сильно сократилось.
Как вы лично с этим живете? Потому что ведь вы реально строили, да, вы строили эту систему, вы строили эту модель. А вы отказались от чего-то другого. И в конце концов, можно вспомнить, и вот были вы программистом, будь вы программистом сейчас, наверное, так бы перестраиваться не пришлось. В чем-то пришлось бы, но не в этом. Вот это разочарование. Я спрашиваю даже не столько ради вас. Конечно, это тоже интересно, но меня интересует больше, скорее, наши слушатели, которые скажут. Вот у меня тоже, я на более там, мелкой, да, мелком, может быть, участке своей жизни что-то делал, и вдруг все меняется. Я занимался одним, и вдруг это уходит. И ощущение почвы, которая уходит из-под ног. Сэму Клебанову знакомо? Или он над всем этим парит?
Нет, конечно, знакомо. Ну, я же видел, как вдруг стал какой-то момент кризиса, просто стал рушиться независимый кинобизнес. Да? Как стали закрываться компании вокруг меня, как люди, которые вот имели свои компании. Как я увидел, что они там где-то побежали искать работу, компании закрыли, закрылись, обанкротились. Компания «Кино без границ» тоже официально прошла через процесс банкротства. Я все это очень, очень хорошо знаю. Но, знаете, это любой, опять же, любой независимый и достаточно небольшой бизнес всегда живет в условиях риска, когда это может произойти. Тут просто произошло то, что было связано не с какими-то условиями ведения бизнеса нашей компании, а с тем, что вся ниша эта начала схлопываться и рушиться. И, конечно, у меня там была по этому поводу довольно глубокая фрустрация, потому что я посвятил этому много лет работы, взращиванию этой ниши и работы над тем, чтобы она расширялась. Дальше есть какие-то объективные процессы, которые находятся вне своего контроля, и надо придумать что-то другое. Но я за это время придумал кое-что другое. Во-первых, у меня вдруг пришла в голову мысль заняться еще бизнесом, связанным со здоровым питанием, ну, потому что я сам тоже, опять же, им увлекся. И увидел эту нишу, которая, как мне кажется, сейчас растет, и у него там большое будущее. Ну и плюс вот я придумал там, как мне кажется, очень интересный онлайн-проект, который у нас развивается, где, который мы уже там вовсю занимаемся и программированием, и сбором контента под него. Это очень амбициозный проект с глобальным вообще мировым охватом. Поэтому если вдруг, знаете, как поется в песне Боба Марли, разве ты не знаешь, если одна дверь закрыта, то открывается много других.
Слушайте, ну вы опять исходите из того, что вам это нравится, вам это интересно, да. Вас это увлекает. И вы перебрасываете мостик между вот вашим увлечением и тем, что можно использовать, тем, чем можно заработать, тем, что может быть также интересно другим. Что, неужели не доводилось встречать людей, которые из года в год ходят на работу, занимаются тем, что им совсем не нравится, и говорят, боже, как все тяжко в этой жизни?
Конечно, приходилось. Во-первых, приходилось лично. Во-вторых, этим людям посвящена добрая половина мирового кинематографа. Там, от бойцовского клуба до там, красоты по-американски и много-много-много других таких фильмов можно привести. Конечно, это то, как живут очень многие люди, и о том, как они несчастны, снимается огромное количество фильмов, которые я прокатывал. Так что, может быть, я насмотрел много фильмов о том, как несчастны все эти люди, которые посвящают свое время нелюбимой работе, которая кажется им бессмысленной. Опять же, есть люди, которые, например, очень любят цифры, расчеты, прямо обожают бухгалтерию. Да? И они, будучи работая в бухгалтерии, будут чувствовать себя на своем месте. А есть люди, которым это скучно. То есть это не то, даже часто это даже не столько связано с работой, сколько с ощущением человека себя на своем месте. И да, понимаете, ну, наша жизнь, то, что, вот, время, которое мы живем, проживаем, это наш главный ресурс. И время, которое мы проводим на работе, занимаясь чем-то, это вообще большая часть времени, когда мы бодрствуем. Как-то было бы глупо вот этот ресурс потратить впустую.
Сэм Клебанов теперь еще и семейный человек. Каково было стать семейным человеком? Жена, ребенок?
Замечательно, да. Я стал отцом довольно взрослом возрасте. У меня дочка родилась, когда мне было 48 лет. Хотя я в качестве бонуса, знаете, как шведцы говорят, бонус дети. В качестве бонуса я получил еще двух взрослых детей, приемную дочь, приемного сына, поэтому это большая семья многодетная. В общем, все работают в компании, помогают мне. В общем, у нас такой по-настоящему семейный бизнес.
Перестраиваться жена, пришлось? Просто вот...
Жена и ее дети. Что значит перестраиваться? Естественно, пришлось как-то изменить планирование своего времени. Да? И сейчас, например, я стараюсь все-таки выстраивать свою жизнь так, чтобы я больше времени проводил с семьей, меньше поездками. Я помню, годами жил так, что, например, я на протяжении полугода получалось так, что я не проводил больше 2 недель в одном городе. Сейчас все-таки немного по-другому. Тем более бизнес изменился, не требует моего постоянного присутствия в Москве, хотя поездок довольно много. У меня сейчас как раз начинается период активных кинорынков, куда я еду в рамках нового своего проекта. Но все остальное, мне кажется, люди настолько запрограммированы, чтобы быть родителями, это все-таки у нас заложено, что вот какое-то насилие над собой мне тут совершать не пришлось. Я просто был счастлив, когда у меня родилась дочка, и воспринял это просто как новый, очень важный этап в своей жизни. Я даже сейчас не могу себе представить жизнь без нее, и как в каком-то другом состоянии, просто жизнь только ради себя. Мне странно, что я так долго к этому шел. Хотя мне очень нравилась моя жизнь, когда я был там одинокий, свободный, холостой. Я получал удовольствие от такой жизни. Я не был таким несчастным одиноким человеком, а был счастливым одиноким человеком. Опять же, одиноким в смысле не семейным. То есть сингл, как по-английски сингл и alone, lonely.
Да, да? Это разные вещи.
То есть другой по-русски переводится как одинокий, да? Но я был синглом именно, я не был lonely. То есть не был одиноким в таком, что мне не с кем было общаться. У меня было прекрасно только общение. Но я просто пришел в другое состояние, я как-то очень этому счастлив.
Ну да, это то, о чем в Библии, собственно, нехорошо человеку одному, состоится за ним помощницу, подобную ему.
Я человек нерелигиозный, поэтому тут я больше схожу из эволюционной теории, что у нас заложено вот это, что мы выжили как род, потому что мы любим своих детей. И мы их защищаем. Так все, наверное, живые существа. Ну, кроме тех, есть две стратегии. Нарожать 1000 мальков, да, отложить очень много икры, и дальше из этих сотен мальков кто-нибудь да выживет. Или наша стратегия высших существ, я имею в виду людей, млекопитающих, это небольшое количество детей, которых мы заботимся, которых мы любим, которых мы оберегаем. Так что это в нас заложено, и в детях заложено стремление получать любовь у родителей. Опять же, так как я много смотрю кино, я вижу, что еще половина кинематографа это о людях, у которых психологические проблемы, потому что их как-то родители недолюбили в детстве. Что-то они недополучили от своих родителей. Поэтому такое хорошее кино в этой ситуации является хорошим предостережением, что все-таки детям надо давать любовь, а они просто не запрограммированы на ее получение.
У нас, к сожалению, очень мало времени. Остается буквально 4-5 минут, поэтому несколько вопросов в режиме блица. Это короткий, сложный, но коротко сформулированный вопрос. Mm-hmm. Я хотел бы получить от вас короткие, емкие по возможности ответы, но там уж как получится. Оценивать кино невозможно. В любом случае, любая оценка кино будет вкусовщиной, поэтому и пытаться не стоит. И главные показатели – это показатели финансовые. Прокомментируйте такое утверждение.
Нет, конечно, это не так. Во-первых, есть очень много фильмов, которые провалились на старте, но потом стали классикой и продолжали быть успешными на протяжении десятилетий. «Гражданин Кейн», например. Да? А все-таки кино – это искусство, кино – это способ коммуникации, кино – это рассказывание историй. И есть истории, которые стоит рассказывать, есть истории, которые рассказаны хорошо. А есть истории, которых, может, и рассказывать, то не особо интересно, да и сделано это довольно коряво. Поэтому, конечно, все-таки кино – это произведение искусства, даже если оно, может быть, и неудачное. Поэтому его можно оценивать. Единственное, что оценки будут субъективны, и, конечно, очень часто можно прочитать известных уважаемых критиков, один будет это кино ругать, другой хвалить. Но и люди разные, и каждый зритель может найти какую-то оценку, которая будет близка ему. Мне просто нравятся оценки, которые хорошо аргументированы, даже если я с ними не согласен. По крайней мере, кино можно оценивать, но надо уметь это аргументировать.
Два, условно говоря, два фильма. Один вызывает споры, его либо очень хвалят, либо очень ругают. С другой стороны, фильм, который вызывает более-менее такие умеренные и одинаковые отклики. Если про эти фильмы неизвестно больше ничего, один поляризует, другой, все вот так вот как нормально. Можно ли с вашей точки зрения предположить, какой фильм интереснее, какой фильм сильнее?
Смотрите, вот пример, да, фильм «Мама» Дарьи Аронофски. Многим людям, в том числе мне, он резко не понравился. Мне кажется, это очень неудачная картина. Я знаю людей, которые от него в полном восторге. Есть неплохие фильмы, обаятельные, которые хорошо сделаны, они не являются шедеврами, но то, что называется по-английски watchable, то, что их приятно посмотреть, они выполняют свою роль, они какие-то чувства, эмоции вызывают у зрителя. И с точки зрения человека, которому там этот спорный фильм очень понравился, да, он будет гораздо лучше, чем этот просто приятный, хороший кино. С точки зрения, который тот же фильм «Мама» считает просто чудовищным провалом, ну, любой практический фильм будет лучше. Поэтому сказать тут, какой фильм лучше, какой интереснее, сложно. Это будет зависеть от позиции людей. От позиции тех людей, которых вот первый фильм поляризовал.
Кино отражает общественные процессы или формирует их?
И то, и другое. Как, скорее отражает, но есть некоторые фильмы, которые их формируют. Есть примеры, когда после некоторых фильмов, что-то сейчас пытаюсь вспомнить, но, я знаю, были фильмы в истории, после которых начинались там парламентские обсуждения, даже принимались новые законы. То есть такое бывает. Это бывает реже, чаще это отражение, но в некоторых случаях кино может формировать общественно-политическую ситуацию вокруг себя, даже вот на таком уже формальном уровне, когда принимаются какие-то новые законы.
Сейчас выскажу утверждение, согласитесь или поспорите. Кино проще всего смотреть, и кино понятнее всего в той культуре, в которой оно создано. При всей глобализации, при всех достижениях перевода, все-таки фильм из одной культуры в другую культуру не переносится, потому что восприятие не совсем то же самое. По этой причине, допустим, скандинавский фильм в России будет восприниматься не так полно, как он бы воспринимался в Скандинавии, и наоборот.
Ну, в некотором роде да, но не совсем. Дело в том, что все-таки есть универсальная история, универсальные чувства, есть универсальные эмоции, которые мы все испытываем. И есть вещи, которые действительно связаны с многочисленными культурными кодами, референциями. Поэтому я бы сказал, что каждый фильм воспринимается на разных уровнях. И даже когда мы смотрим фильмы из хорошо нам знакомой культуры, например, американское кино, да, потому что и в Швеции, и в России смотрим много американского кино, и телевидение, что нам какая-то культура кажется знакомой. Все равно есть вещи, которые мы не воспринимаем и не понимаем так, как американцы. И, конечно, когда там скандинавское кино в России или российское в Швеции, многие вещи мы не понимаем. Да? Но при этом я, например, я же на фестивале, я смотрю кино из самых экзотических культур, и я вижу, что есть универсальные вещи, которые находят отклик. И часто это бывает связано с жанрами. Например, хорроры из самой экзотической культуры могут работать очень хорошо где угодно и хорошо экспортируются, потому что они вызывают такие базовые чувства страха. Там в Ассоре мода на тайские хорроры, на японские, на корейские, хотя мы не так хорошо знаем их мифологию. Комедии путешествуют хуже всего, потому что там как раз больше всего надо понимать культурные коды. Драма тоже, кстати, неплохо переносится на другие почвы, потому что все-таки вот эти вот человеческие чувства друг к другу, они, опять же, довольно универсальны. Я помню, несколько раз представлял какие-то фильмы на фестивалях. Вот я в свое время в Гетеборге представлял, Миша Сигал не смог приехать, попросил меня по дружбе представить его фильм «Рассказы». И я немножко выступил перед фильмом, потом остался посмотреть, к ним подходили зрители шведские. Ну, я там рассказал, что такое песня «Мурка» перед фильмом и так далее, да? И хочу сказать спасибо, что нам все рассказал, но на самом деле фильм такой прекрасный, что мы так, в общем-то, поняли, о чем. Так что на каком-то уровне кино может сниматься в любой культуре.
Ну и, наконец, Сэму Клебанову дали бюджет неограниченные возможности, снять свое кино на чем угодно, на какой угодно проблеме, какой угодно истории. Взялся бы или не взялся бы за это? И если да, то, хотя бы такими общими штрихами, о чем бы это было? Не представлять чужое, а взять и вот сейчас, в 2017 году, снять свое.
Я это несколько раз уже в жизни проделывал, да, когда я снимал кино от начала до конца. Ну, были случаи, когда я был просто продюсером, когда уже присоединялся на Кумбрахове. Ну, пару случаев было, когда я снимал кино от начала до конца. Это очень интересный процесс, когда ты сам пишешь сценарий, когда ты собираешь группу. Вот создать что-то с нуля, это, конечно, дико интересно. Взял себя сейчас или нет, если были бы такие фантастические условия, может быть, и взялся бы. Но вот
надо еще убедить.
Я сейчас не ношусь какой-то. Да, если кто-то мне пришел бы и сказал, на тебе деньги, сними что хочешь, тогда бы я задумался, что я хочу снять. Потому что сейчас у меня такого желания нет. У меня вот есть проекты, которые мне нравятся, над которыми я работаю. У меня нет тут сейчас горящих, нереализованных амбиций, о которых я очень жалею, или каких-то проектов, которые мне бы очень хотелось бы воплотить в жизнь. Тогда просто я подумал бы, посидел бы, и, возможно, у меня бы что-то появилось. Если бы не появилось, бы сказал, нет, спасибо, не надо, у меня вот есть замечательный проект, который я придумал, на котором я сейчас работаю, и я буду работать дальше над ним.
Сэм Клебанов, продюсер, кинокритик, был сегодня с нами. Связь была не очень хорошая, все-таки скайп. Сэм, спасибо вам большое за то, что уделили время.
И вам спасибо.
И всего доброго, я думаю, еще и увидимся и услышимся не раз. До свидания.
Счастливо, до свидания.
Эту программу подготовили Ирина Латышинская и ведущий Олег Шевкун. Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.